Итак, я приветствую всех слушателей видео и аудиотрансляции, всех слушателей Веда Радио и всех, кто хочет посмотреть сегодня на нашего лектора, не только услышать. Действительно, у нас сегодня есть такая возможность благодаря помощи студии вебинары «Золотого века», которая находится в Москве. Вот я нахожусь в студии Веда Радио в Краснодаре, а наш лектор, которого зовут Никита Греков, находится в упомянутой уже студии вебинары «Золотого века» в Москве. И вы можете сейчас выбирать, либо слушать нас по Веда Радио, либо же просматривать видеотрансляцию. Если вы зайдете на наш сайт vedaradio.fm, то увидите самую верхнюю новость, которая гласит о сегодняшнем эфире. Если нажмете кнопочку «Читать далее», то сможете перейти на страничку, где сможете просматривать видеотрансляцию. Ну, как я сказала, нашего гостя сегодня зовут Никита Греков, а вот говорить мы будем о силе ведической мудрости. Ну, а звук у нас идет через Skype. Кстати, с помощью этого же Skype любой из вас может задавать свои вопросы. Наш логин «Веда Радио» пишется слитно. Вы можете звонить через несколько секунд, через несколько минут, простите. Мы будем начинать уже принимать ваши звонки. Ну и, конечно, можете писать свои вопросы на нашем сайте vedaradio.fm, оставляя их в комментарии к соответствующей записи. Никита, здравствуйте.
Здравствуйте, Олеся.
Ну что ж, я сказала, что мы будем говорить сегодня о силе ведической мудрости. Давайте начнем с того, что проясним, что же вообще такое мудрость. Я знаю, что есть люди, которых можно назвать умными, а есть люди, которых можно назвать мудрыми. Есть ли в этом какая-то разница, и вообще, что нужно понимать под словом мудрость?
Да, мы сегодня будем разбирать силу ведической мудрости, и то, что вы задаете вопрос, это часто возникает путаница такая, когда человек имеет огромное количество информации, но при этом мы не можем с точки зрения Вед назвать его мудрым. То есть скорее это человек умный. Умный почему? Потому что что значит мудрый в понимании, какое вкладывают в это Веды? Это значит, человек не просто что-то знает, он и живет в соответствии с этим знанием. То есть он не только имеет какую-то информацию, он также обладает определенными качествами. Это ключевое отличие. И также мудрость подразумевает понимание не сколько внешних вещей, связанных скорее вот с окружающим нас миром, сколько с внутренним пониманием природы «я», собственного «я» и стремления этого «я» к смыслу жизни. Да? То есть это мудрость – это способность глубоко ответить себе внутри на вопрос «зачем я живу?», что меня ждет, в чем смысл этой жизни, как я связан с этим миром. То есть мудрость — это возможность ответить на эти вопросы. Умный человек, он способен ответить, как скорее мы смешиваем какие-то элементы, получаем третий элемент, либо мы знаем, как зарабатывать деньги, или мы знаем, когда родился Наполеон Бонапарт. То есть это скорее умный человек. Я думаю, этого достаточно для того, чтобы мы могли связать этот вопрос с ходом дальнейшего семинара.
А почему мы сегодня говорим с вами именно о ведической мудрости? Почему вы считаете, что именно в ведической культуре есть мудрость?
Да, мы не считаем, что только в ведической культуре есть мудрость, а говорим мы о силе ведической мудрости, потому что эта мудрость очень практична. И мы сказали уже о том, что умный человек, он обладает огромным количеством знаний, но, скажем так, возможно, он не обладает способностью свою жизнь изменить. Так вот, Веды и уникальность Вед именно в том, что они практичны. Собственно, мы не утверждаем приоритетность Вед над всем, над чем-то другим. Мы просто говорим о том, что Веды практичны, и каждому предлагаем их проверить на эту практичность. Это ключевое вообще, в этом ключевое могущество Вед. То есть нам недостаточно именно умных слов. Нам хочется проверить. Нам хочется проверить, что же в конце концов работает. Прямо вот сейчас, на своей жизни, попробовать. Поэтому мы берем Веды, потому что они классифицированы. В какой-то мере мы в них разобрались. Конечно, разобраться в них очень сложно. Но мы вместе с вами попробуем сегодня это сделать, потому что на самом деле очень сложная тема. Сложная именно тем, что нужно включиться индивидуально вот каждому. То есть, что значит, мы как привыкли слушать лекции в институтах, да, лектор выходит к доске, что-то говорит, мы записываем, но мы скорее это записываем не по отношению к собственному «я», то есть мы не думаем «так, моя жизнь теперь изменится после этой лекции». Мы думаем «так, надо сдать экзамен, надо то», то есть надо стать умным. А задача ведической мудрости в том, чтобы каждое живое существо подумало «так, вот это практично, это соответствует действительности, это логично, теперь надо менять свою жизнь». Иначе какой смысл просто набраться какого-то знания, которое будет как бы в подвалах нашего сознания оставаться и издавать не очень приятный запах. И люди просто начинают гордиться, обладая знанием. То есть умный человек, он может быть очень гордым. Если он просто не развил качество, он просто гордый. Я знаю столько, вы все глупцы. Поэтому, наверное, веды.
Очень хороший ответ, спасибо. Расскажите, пожалуйста, есть кто-то, кто хранит эти знания? Ведь некоторые люди вообще, возможно, сейчас впервые соприкасаются с этим знанием и услышат что-то из ведической мудрости впервые. Есть ли какие-то хранители этих, возможно, тайных когда-то знаний, знаете, как в приключенческих фильмах, такие хранители? Да. И как вы получили эти знания? Есть ли у вас учитель?
Да, конечно, знания... Ведическое, одна из его качеств, в то, что оно имеет способ передачи этого знания. То есть в ведах описан также и способ передачи ведического знания. Называется парампара, цепь духовных учителей, цепь учителей, которые передают это знание неизменно. Вообще интересно, что вот Вьясадева — это мудрец, который записал веды в свое время, и обычно говорится, что письменность является результатом прогресса цивилизации, что вот живое существо было таким некультурным, бегало за мамонтами, с копьями, а потом у него развился разум, и он начал писать письма. Вьясадева руководствовался совершенно другим, записывая веды. Он понимал, что живые существа, наоборот, деградируют, и они уже не способны запомнить то, что раньше передавалось из уст в уста. Просто раньше веды не были доступны в письменном виде. Тем не менее, даже сейчас, имея доступ к ведам, невозможно в них разобраться самостоятельно. К примеру, такая сутра или изречение «Адхатхо брама джигьяса» — «Пришло время вопрошать об абсолютной истине». Такая сутра вам встретилась в ведах, вы, читая веды, наткнулись на такое выражение. Вот теперь ваша жизнь должна кардинально измениться. Вот вы просто услышали. Пришло время задавать вопросы об абсолютной истине. И непонятно, почему пришло время, почему надо об абсолютной истине задавать вопросы, кому это надо вообще, как это меня касается. И это знание проходит мимо. Что делает учитель? Он дает возможность и делает это знание доступным для каждого. У меня есть учитель, у моего учителя есть учитель. И так мы приходим к источнику всего, к абсолютной истине, от которой это знание исходит.
Спасибо. Ну, давайте тогда перейдем к главному и к конкретному. В чем же конкретно заключается сила вед? И как нам сегодня это можно применить вообще в жизни?
Да, сила вед, она заключается именно в том, что, столкнувшись с ведами, придется меняться. Если вы столкнулись с ведами, надо меняться. Если по-настоящему человек сталкивается с подлинным знанием, его жизнь не будет прежней. И существовали в прошлом люди, браманы, которые занимались исключительно тем, что передавали знания. Они ходили от дома к дому и рассказывали семейным людям, которые занимаются какими-то бытовыми делами, о том, что цель и смысл жизни не просто в том, чтобы содержать семью. И они жили этим. И когда они приходили в дом, все знали, что надо что-то будет менять со своей жизнью, надо будет менять качество, потому что их чистота вдохновляла людей меняться. Поэтому сила ведической мудрости именно в этом, в том, что мы хотим, как вот вы сказали, какое-то приключение, да, где же это знание хранится, или как вот почему так популярно стало произведение «Гарри Поттер», потому что все как-то чувствуют, что вот что-то есть какая-то еще другая жизнь. Вот мне бы тоже пришло какое-то необычное письмо из какого-то необычного места, что все по-другому на самом деле, что как-то иначе, что не просто так вот мы живем, чтобы работать. Нет, что-то есть еще, и мы ждем таких писем. И вот Вьясадева нам написал такое письмо, очень длинное. И сила ведической мудрости, то, с чего мы начнем, мы попробуем задуматься, а на чем, собственно, вообще строится наша жизнь? Вот, Олеся, это к вам вопрос. На чем строится ваша жизнь?
На чем строится? Ну вот, знаете, можно сказать, я утром встаю, днем там кушаю, вам, допустим, да. На этом строится моя жизнь. Работаю, прихожу домой, занимаюсь, с друзьями провожу время. Ну вот, можно так назвать, каркас моей жизни.
Хорошо, не а почему вы делаете вообще именно это?
Почему я делаю именно это? Ну вот не знаю.
Вот мы пришли к этому моменту, что вы верите в то, что это хорошо для вас?
Да, наверное.
Иначе бы вы этого не делали. Вы верите, что совершая вот эти поступки, просыпаясь утром рано, совершая определенные действия, идя на работу, если вы поете песни или вы ведете радио, вы думаете, что это хорошо для меня. Вы слушаете радио, это тоже думаете, это хорошо для меня, поэтому я это делаю. Я верю в это. Я верю, что Веда радио хорошее радио, поэтому я его слушаю. То есть на основе то есть вот этой вера. Веры. То, что я верю в то, что знание необходимо. Знание необходимо, поэтому я действую. То есть идея в том, что вера, часто его путают с религиозностью, это слово с религиозностью. Нет, любой человек верит. Мы даже, ну, это можно очень просто объяснить, что садимся мы в автобус, и мы верим, что мы приедем по назначению. А, собственно, с чего мы вдруг верим? Почему он должен приехать туда, куда надо? Вот там написано, автобус 75-й. А маршрут такой-то. Вот моя остановка там вроде числится. А почему я верю этой надписи? Ну, потому что там правительство, потому что там что-то еще. А почему я верю, что правительство, оно вообще благожелательно по отношению ко мне? И так далее, и так далее. Но мы не задаем этих вопросов. Мы рождаемся, и мама говорит нам. Сначала мы узнаем, как нас зовут. И нам говорят, Вася. Васенька, Васенька. И мы думаем, о, Васенька, когда говорят, это я. Хотя, собственно, ничего и общего с этим именем не имею. Я просто мне вот его родители дали. Как это как ко мне, как личность имеет отношение, непонятно. Могли назвать любым другим именем. Или, к примеру, ты растешь, растешь, и потом тебе говорят. Не то, что даже говорят, а такое настроение. Надо быть бизнесменом. Важно зарабатывать деньги. И ты не думаешь, почему важно зарабатывать деньги. И вообще... Надо ли зарабатывать деньги? Думаешь, да, я верю в то, что вот хорошие люди говорят, мама говорит, папа говорит, хорошие же люди. И вот они говорят, давай, зарабатывай деньги, будь бизнесменом. И я думаю, да, буду бизнесменом, буду зарабатывать деньги. Я верю, что это хорошо. То есть, живое существо, если мы опираемся на Веды, говорится, что оно очень маленькое. Буквально там размер даже приводится души. 1/10 кончика волоса. То есть очень-очень маленькое живое существо, которое очень легко сбить с толку. Этот мир такое большое живое существо, такое маленькое, и оно путается все время, путается. Поэтому сначала мы должны разобраться в том, что мы верим. Каждый должен подумать, ну да, я верю, что завтра солнце встанет, я верю, что надо быть хорошим, я верю еще во что-то, я верю, что надо, что у меня должна быть семья. И вот теперь вопрос. А на чем строится эта вера?
Ну, получается, вот из того, что вы сказали, вообще неверующих людей нет. И обязательно да. Она на чем-то строится. Только вопрос именно действительно на чем. То есть на чем мы хотим строить свою веру или даже не задумываемся об этом, а кто-то нам так сказал, и мы просто верим.
Да, я вот еще один момент. Вот мы, значит, сказали, что вот вера, да, есть. Мы сейчас попробуем рассказать, на чем она строится вместе, попробуем вспомнить свою жизнь, проанализировать. Прежде мы скажем о том, что вера, она позволяет нам идти к цели. То есть я верю, что это для меня хорошо, и поэтому я к этому стремлюсь. То есть получается, исходя из веры, в то, что я верю, для меня хорошо, к этому я и стремлюсь. Так вот, если просто представьте, что если я не знаю, кто я, но я уже, сначала мне не объяснили, кто я, а сказали уже, что для меня хорошо, а я это даже не проверил, то ведь это может быть и нехорошо совсем для меня. То есть, может быть, я, ну, представьте, рождается рыба, и ей говорят, для тебя хорошо быть на суше. Представляете, то есть рыбе нехорошо быть на суше, рыбе хорошо быть в воде, но рыба думает, нет, надо быть на суше. И она не выживает. И также и мы видим, люди бьются в этой жизни, и единицы достигают какого-то глубокого удовлетворения в сердце. Поэтому, смотрите, надо вот эту схему, как бы, или идею, которую мы сейчас пытаемся донести, как-то в голове удержать. То есть есть я, живое существо, которое верит. верить в то, что так жить, как я сейчас живу, это хорошо жить так. Но я не проверял никогда этого. Я не подвергал этого сомнению. Просто это хорошо. Так вот, сила ведической мудрости в том, что она говорит, а ты подумай, вот то, что ты сейчас веришь, это вообще для тебя или не для тебя? Уловили?
Ну, я-то уловила. Надеюсь, что наши слушатели тоже уловили. Если нет, то у них есть возможность задать вопрос. Даже можно прямо сейчас писать или даже звонить. Я думаю, мы можем параллельно звонки принимать и так обсуждение построить в эфире.
Да, очень хорошо. Просто, как мы вначале сказали, это сложно, достаточно сложно, потому что мы этот семинар проводили в течение 3 дней. Люди выполняли различные задания, они на собственном опыте убеждались в том, что это знание их касается непосредственно. Это не просто какое-то абстрактное философствование. Итак, мы увидели, что есть вера, есть цель, но мы пойдем как бы в обратную сторону. Мы спросим, а на чем строится вера? Она строится на знании. И дальше мы спрашиваем, логично, откуда мы берем знание? Давайте вместе, Олеся, рассуждать с вами, чтобы это, как ну, мы почувствовали
да,
какое-то
вы уже частично,
общение.
Вы уже
я
частично.
Буду записывать даже.
Вы будете записывать. Да. Ну, вот я буду рассуждать, исходя из того, что вы сказали. Вы уже сказали, что начинается наша вера хотя бы с того, что нам сказали, как нас зовут. Вот сказали, зовут тебя Вася. Вот мы верим, что Вася. Сказали, что этот автобус номер там, 356 довезет нас до пункта назначения. Мы в это верим.
Ну, вот то есть ключевой момент, то, что вы сейчас описали, это сказали.
Да.
То есть вот просто сказали так, и все, и я верю, что это хорошо. И есть, веды утверждают, что есть 3 источника знаний. 3 способа получить знания. И один из них, это вот как вы выразились, просто сказали. Это называется на санскрите шабда. Или трансцендентный звук, или авторитетный звук. Что это значит? Это значит, к примеру, вы сидите в закрытой комнате, в которой нету окон, и вы не сможете, кроме как через звук, понять, какая погода на улице. К примеру, заходит человек в эту комнату, и вы спрашиваете его, ну как там? И он говорит, ух, холодно вообще. Так вот, вот это холодно вообще, вы можете прям в градусах Цельсия определить температуру. Понятно, надо одевать шапку, надо одевать кофту. Хотя вы просто получили звук. Вот так. Итак, первое мы увидели, что знание приходит через звук. Давайте размышлять дальше.
Хорошо. Вот я сейчас тоже продолжу размышлять, но предлагаю также и нашим слушателям присоединиться.
Давайте.
Можно писать в наш скайп какие-то варианты и вообще те мысли, которые приходят им в голову.
Да-да, это было бы здорово, интересно.
Наш скайп, логин скайпа Веда Радио, то есть не на сайте, а в скайпе, да я думаю, так будет быстрее. Но если кто-то захочет на сайте, пожалуйста, тоже обратим на это внимание. Ну, дальше вот я могу книжку прочитать, тоже могу поверить в это.
Так. То есть книга, это же обычно человек обращается к нам в книге.
Угу.
Получается, это
тоже
то же самое, как и
это
шабда.
То же самое.
Это звук.
Угу.
То есть мы тоже пометим книга. Я пометил себе источник, это книга. И кто-то сказал, да, человек, ну то есть или личность какая-то. Что еще, как вы думаете?
Что еще? Ну, может быть, у меня в голове какие-то голоса возникли, что-то мне там нашептали, я в это поверила. Или интуиция мне что-то подсказала.
Да-да-да, что-то нашептало
внутри. Голос.
Внутри, внутри у нас есть такое устройство, называется ум, и оно нам всегда что-то шепчет. И мы потом размышляем над тем, что мы там видим эти мысли. Таким образом, мы можем приходить к одному или другому заключению. То есть мы можем размышлять над чем-то, да? И потом делать соответствующий вывод. То есть это логика. И получается, что вот сам способность к размышлениям тоже может быть источником какого-то знания. Одним словом, допустим, если у нас есть точка А, нет, если у нас есть какое-то А, допустим, равно Б, а Б равно С. Согласно нашим размышлениям, мы можем сделать 3-е утверждение. А равно С. Это просто логика. То есть мы утверждаем еще один источник знания, это на санскрите называется анумана или логика, ну или размышление, собственно, ум. Отлично, мы уже почти, нам остался последний. Интересно, что мы идем с вами в обратном порядке. Обычно по-другому это описывают.
Да. Ну вот ну, видите, да. У нас так все необычно в эфире происходит. Я вижу, что, наши слушатели вот присоединились уже к нашему общению и
отлично.
Что-то пишут нам в скайпе, сейчас зачитываю. Ага, это вопрос, хорошо. Вопрос мы пока пропустим, пока комментарии. Ольга, например, написала, мы сами придумали себе свои знания.
Отлично. Это вот относится как раз к категории ума. Угу. Я придумал, что я великий художник, я придумал, что я вот буду жить в коробке на улице. Я еще что-то себе придумал. Я придумал, что я буду зарабатывать деньги, продавая чупа-чупсы и так далее. То есть я придумываю что-то. Я придумываю, что есть Гарри Поттер. И потом я придумываю, что надо воплотить это в жизнь. И то есть я так живу, придумываю, много чего придумываю. Хорошо, это мы как бы пометили этот уровень. И давайте последний. Последний, на самом деле, самый такой...
Можно что-то просто увидеть и поверить во что, в то, что я увидела.
Или да, это да, тоже? Да, то есть органы чувств.
Угу.
Мы просто соприкасаемся непосредственно с окружающим миром, мы из этого черпаем знания. То есть мы смотрим, мы слушаем, мы пробуем на вкус. Ребенок, вот он рождается, и он пробует, начинает все. Он пробует вот это соленое, это кисло, он трогает, вот это огонь. И какое он знание получает? Он получает огонь горячий. Дальше что? Огонь горячий, больно. Значит, у него появляется знание о том, что огонь, это как бы может причинить боль. Следовательно, он появляется, что для него, у него появляется вера в то, что если я не буду касаться огня, мне будет хорошо. И так далее. Итак, значит, и последнее, значит, органы чувств у нас мы записали. Органы чувств.
Да, вот как раз подтвердил мое предположение наш слушатель по имени Ильдар. Написал, что знание приходит через глаза. Ну, как вариант одного из органов чувств.
Здорово. И вот теперь... Вот смотрите, я вот не знаю, в какую мы камеру попробуем показать. Вот смотрите, давайте посмотрим все вместе. Это у нас такая первая попытка. Значит, вот видите, вот это я. Также это вы себя на это место ставите. Вот у нас источник, то есть я и вера, да? Источник нашей веры – знание. И на основе веры мы, у нас есть цель. Видим, да? А знание мы получаем, исходя из звука, из собственных размышлений и органов чувств. Очень простая схема. Отлично. Теперь мы с вами попробуем понять, что же в качестве вот этого источника знания может быть наиболее правдивым, скажем так. Давайте попробуем поговорим о чувствах, Олеся. Что вы думаете? Насколько наши чувства способны адекватно оценить окружающий нас мир?
Я вот вспомнила, что когда-то было такое направление философии, которое утверждало, что, вот, например, роза, она пахнет, но мы можем об этом говорить только в тот момент, когда мы ее нюхаем. А когда мы отходим куда-то подальше, мы уже не можем утверждать, пахнет она или нет в этот момент. То есть, ну, тоже один из примеров, что чувства могут нам не все рассказать. И
да,
тем более...
то есть, еще какие-то у вас мысли, я прошу прощения,
еще,
перебил вас.
Тем более мы можем понимать, что чувства наши ограничены, потому что, ну вот, собаки на улице бегают, они, у них, наверное, нюх острее, чем у нас. Значит, есть у нас какой-то предел чувств. Хотя у собак нет такого разума, но, тем не менее, есть какие-то развитость другого чувства.
Да, 100%. И они в этом гораздо более квалифицированы, чем мы, животные, даже собака. Мой духовный учитель Александр Хакимов, он часто любит приводить пример о том, как они переезжали таможню, границу переезжали, и к ним в купе зашли ОМОНовцы с собаками. Так вот, эти ОМОНовцы, имея все способности, у них был, есть и разум, и ум к тому, чтобы как-то разбираться в окружающем мире, тем не менее перед ними идет тузик, собака, овчарка просто. И вот овчарка идет впереди всех. И она ищет, значит, недозволенные какие-то вещества, которые могут провозить пассажиры. И она просто это определяет своим носом. Просто этот нос гораздо более могущественен, чем все размышления там, этого человека, этого ОМОНовца. Да? Способность человека видеть очень ограничена. Буквально мы ничего не видим из того, что нас окружает. Мы просто смотрим. И дальше что происходит? Если наши органы чувств несовершенны, то, соответственно, и наши размышления на основе данных, полученных через органы чувств, также несовершенны. Ну, то есть, если я смотрю на что-то и думаю, что именно это то, что я вижу, и делаю потом какие-то выводы, начинаю как-то каким образом действовать, то не факт, что я действую верно. Пример. Я иду и вижу впереди себя змею. Я думаю, вот эта змея лежит на асфальте. Мне лучше не идти туда. Глаза мои говорят, змея. Змея, значит, опасно, опасность. Я не иду в ту сторону. Тем не менее, это может быть не змея. Это может быть обыкновенная веревка. И могу подойти и убедиться в этом. Вот оказалось, я просто принял веревку за змею. И это интересно, что мы... То есть, получается, несовершенны наши органы чувств. Несовершенна наша способность размышлять на основе этих данных. И мы знаем, мы много, к примеру, современная наука большое значение придает логике. Вот логичность непременно, или когда люди сталкиваются с ведическим знанием, они в первую очередь предъявляют такое требование. Казалось бы, очень разумное. Это должно быть очень логично. Вы должны доносить это знание логично. Все должно совпадать. Все вот это должно быть, это знание. Я должен все это, во всем этом разбираться.
Железная логика.
Но что такое логика? А, да, прошу прощения, Олесь.
Железная логика, мне вспомнилась фраза такая просто.
Да, 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 да. Вот смотрите. К примеру, дерево качается, да, потому что дует ветер. Правильно ведь?
Ну, возможно. Или, или да, наоборот. Как... Есть такое
или
мнение.
Наоборот, да. Качается дерево, и поэтому дует ветер. Вот это логика. Логика. Говорится, что с помощью логики вообще нельзя никакому заключению прийти. То есть не с помощью органов чувств, не с помощью размышлений нельзя получить принципиально новое знание. Что-то отличное от того, что ты уже раньше имел. Оно может только комбинироваться как-то. К примеру, мы видели гору, и мы видели золото. И мы можем придумать золотую гору. Но что-то принципиально новое придумать мы не можем. Мы только можем комбинировать. И вот сила ведической мудрости именно в том, что она позволяет дать принципиально новое знание, с которым мы можем даже не соприкоснуться на уровне чувств и на уровне ума, то есть на уровне наших размышлений. То есть, итак, мы идем дальше. Мы говорим о звуке, о том, что... Что же может дать звук? И оказывается, что звук, как мы уже в примере с человеком с мороза, да, который заходит с мороза, увидели, что он дает принципиально новое знание. То есть я не могу в рамках комнаты понять с помощью чувств, с помощью ума, что же там за мороз. Но на звук я могу это узнать. Или вот сейчас, к примеру, я могу... Вот вы находитесь в Краснодаре, да? Я нахожусь в Москве. Я могу вас спросить, что у вас происходит на улице? И вы можете мне сказать, скажите, пожалуйста, что у вас на улице?
Хорошая погода у нас, все цветет, благоухает, солнышко и как раз вот тот самый ветер, от которого колышутся деревья, или те самые деревья, от которых дует ветер, ну что-то такое.
Да, супер, то есть вы просто мне говорите, что это так.
Угу.
И если я вам доверяю, если у меня есть к вам доверие, то мне нет необходимости ехать в Краснодар и проверять это, правильно ведь?
Вероятно, да.
То есть зачем мне покупать билет на поезд, ехать к вам в Краснодар, чтобы просто убедиться, что ветер действительно дует?
Угу.
Да, ветер дует, все правда. Таким образом, и веды. Ключевое качество вед в том, что их можно проверить, чтобы возникло доверие, чтобы какие-то вещи, которые утверждают веды, не сразу можно этим вещам довериться. Но есть какие-то вещи, которые очень практичные, очень простые. К примеру, говорится, что... Ну, это ведический пример. Все испражнения животных не являются чистыми. И если человек соприкасается с ними каким-то образом, то он должен непременно принять омовение, полностью очиститься. Дальше говорится, что испражнения коровы чисты. И кажется противоречие. Ведь корова – это животное. Можно сказать, ваши веды нелогичны, о чем вы говорите. Но если вы посмотрите, допустим, как люди живут в Индии, они буквально вот этим коровьим навозом облепляют свои хижины. И там стоит такая очень стерильная атмосфера. Один ученый буквально изучил состав коровьего навоза и пришел к выводу, что это чистейший антисептик. Олеся?
Ну, я слушаю, слушаю.
Да-да,
это
я
удивительно.
Просто, так как у нас было несколько пауз уже,
да.
Я
мы все с
надеюсь,
вами.
Что мы на связи, просто я проверяю. Угу. Да, таким образом, вначале мы должны понять, какой звук является авторитетным, то есть какому звуку мы можем доверять. То есть можем ли мы доверять ведам? Давайте попробуем вместе с вами как бы предъявить требования к авторитетному звуку, то есть какому звуку мы готовы доверять. Что вы думаете на этот счет?
Какому звуку? Ну, хотелось бы, чтобы это был звук истины, так скажем.
Хорошо, хорошо. Истина, понятно, но вот что значит истина? Какие критерии тогда у нас к истине? То есть что значит истина? Какими качествами должна обладать, чтобы она была истиной?
Вы знаете, у нас тут, нам подсказывают наши слушатели, есть такое мнение, что истину или совершенное знание может дать только тот, чьи чувства и размышления совершенны, то есть не человек. Вы согласны с этим?
Верно, верно. Мы к этому сами пришли же в ходе беседы, что наши способности, наша способность размышлять и наша способность чувствовать очень ограничены. И получается, нужно соприкоснуться с тем, кто обладает совершенными чувствами и совершенным разумом.
Угу.
Итак, я все-таки вернусь к вопросу о том, что же, какие требования мы можем предъявить к тому, чтобы доверять звуку какому-либо. Какими качествами он должен обладать?
Так, ну, этот звук должен привести нас к чему-то верному. Ну, вот какими качествами, не знаю, может быть, вы подскажете именно.
Хорошо, вот то, что вы сейчас сказали, это как раз есть ключевое. То есть к верному, это значит, мы должны, по крайней мере, убедиться в том, что это верно. То есть это практичность. Итак, если то, что человек говорит, он говорит, сделай так, электрик, мастер-электрик говорит подмастерью, соедини эти провода, и пойдет ток. И если он соединяет, и ток идет, то есть это знание практичное, то подмастерье начинает доверять мастеру. Правильно?
Угу.
Поэтому первый критерий – это просто практичность. Ну, пометим себе – практичность. То есть знание должно быть практичное непременно. Должно быть, и должна быть возможность проверить его на практике. То есть то, что вы утверждаете, может быть, да, а может быть и не так. Но если я делаю, сам убеждаюсь в этом, я соглашусь, конечно. Как я недавно увидел, вот вам секрет один, рецепт напитка. В общем, отвариваете базилик, и получается такой цвет, очень бордовый такой, по-моему, да, фиолетовый даже такой цвет получается. И берете, выжимаете лимон в емкость с водой. И потом вот в эту емкость с водой выливаете этот отвар базиликовый. И на ваших глазах будет реакция. Реакция, напиток обретет розовый такой, ядовито-розовый цвет. Это очень интересно. Можете попробовать дома сделать. То есть это практично. То есть у нас должна быть возможность проверить. Да, работает, все. Я соглашусь с этим. Хорошо. Дальше. Какое требование предъявляет один из величайших ученых, ведических ученых, его звали Джива Госвами, он говорит о том, что этот звук должен быть неизменным. То есть, если я, допустим, нам говорят, вот так жить хорошо. Сначала нам говорят, надо быть инженером, потом нам говорят, надо быть бизнесменом, потом нам еще что-то скажут. Да? То есть, все меняется, либо вот это хорошо, или это хорошо, или там бабушки сидят на лавочке, обсуждают, что происходит. И они говорят, вот, слышала там Марья Николаевна, что происходит-то. А на следующий день уже все изменилось. И сложно в это поверить, что из этого является истиной, потому что оно меняется все время. Но если что-то неизменно, к этому мы больше испытываем доверие. Поэтому если на протяжении веков неизменно, к примеру, веды утверждают, что живое существо не является материальным телом, и никогда они не меняются, ни в угоду политике, ни в угоду еще чего-то, чему-то мнению, это знание не изменяется, значит, у нас есть больше склонности доверять. Это неизменно. Как если есть фирмы, к примеру, которые производят, не знаю, электронную технику, да? И вот мы знаем, что вот техника этих фирм, она неизменно работает, то есть она стабильно работает. То мы больше доверяем этой фирме, правильно ведь? То есть мы скорее возьмем технику этой фирмы, чем какой-то другой, потому что это неизменно. Там не то, что это купил, не сработало, там другую купил, работает, непонятно. То есть первое качество, мы сказали, практичность, другое качество – неизменность. И мы уже упоминали об этом, что должно быть также способ передачи знания. Недостаточно просто какое-то знание иметь, потому что непонятно, откуда оно пришло. То есть, может быть, это тоже просто плод чьих-то размышлений. Мы должны увидеть, вот так вы спросили сегодня, а у вас есть учитель? А у моего учителя есть учитель? То есть мы должны проверить, есть ли способ передачи знания, чтобы оно оставалось этим неизменным, неискаженным. Оно правда передается неизменно или туда что-то кто-то добавляет? Поэтому третьим критерием это наличие способа передачи. И четвертый критерий, очень важный, это люди, которые следуют этому знанию и добиваются успеха. То есть мы видим, что вот человек таким образом действует и достигает результатов, становится успешным в этой деятельности. Мы доверяем, да, это работает, работает. Есть успешные люди, есть брахманы, есть святые люди, которые следуют ведам и становятся способными контролировать свои чувства, становятся способными избавляться от таких ужасных качеств, как злость, гнев, вожделение, похоть, другие качества, жадность, да, зависть. Есть такие люди. И это вдохновляет действовать. Это вдохновляет. То есть мы сейчас что обсуждаем? Мы обсуждаем, вот есть три источника знания, да, это наши размышления, наши чувства и авторитетный звук. А сейчас мы проверяем, какой же звук может быть авторитетным. И мы привели несколько критериев, по которым мы можем это проверить. И интересно, вот сейчас у нас был также с Олесей запланирован такой эксперимент. Да, мы сейчас попробуем обратиться ко всем слушателям, чтобы они закрыли глаза, если они не едут в машине и не слушают радио в автомобиле, то закройте, пожалуйста, ваши глаза и просто подумайте, успокойтесь, какое-то время подышите. И вот правой рукой, пальцем, указательным пальцем правой руки, укажите на то место, как вам кажется, где вы находитесь в этом теле. Не торопитесь. Просто попробуйте спокойно это сделать. Доверьтесь внутреннему ощущению.
Ну, а о результатах мы можем узнать через наш скайп, когда наши слушатели проведут этот эксперимент у себя, пожалуйста, можете писать сразу же нам в скайп, куда вы указали тем самым указательным пальцем той самой правой руки. И где же вы находитесь в этом теле своем? Вот нам интересно мнение наших слушателей. Наш скайп Ведорадио пишется слитно. Пишите прямо вот в чат нам.
Знаете, Олеся, я думаю, что с точки зрения вот объема, как бы да, сейчас вот, способного переварить и разума нашего разума способного переварить сейчас информацию, вот именно логической части достаточно. Мы, может быть, сейчас в форме беседы продолжим какие-то вещи обсуждать, чтобы включился вот наш собственный разум.
Угу. Хорошо, наша беседа может строиться также и на вопросах наших слушателей, или то, что им непонятно, возможно, они захотят уточнить. Ну вот я пока не вижу, чтобы у нас шли какие-то сообщения. Я надеюсь, все-таки нас слушают наши слушатели. Так. Возможно, просто у нас идут какая-то задержка идет в эфир. У нас сигнал через несколько секунд приходит. Ну что ж, мы ждем сообщений в скайпе или же каких-то вопросов, которые вы можете оставлять на нашем сайте vedaradio.fm. Вот Ильдар, похоже, снова наш активный сегодня слушатель, уже написал: «Там, где сердце», пишет он. Вот он указал своим пальчиком правой руки вот на то место, где сердце. Он отлично считает, что он там находится. И, похоже, вот еще... Нет, это просто человек добавился к нам в контакты. Возможно, сейчас тоже снова что-то напишет. Не так быстро у нас это происходит.
Хорошо, будет интересно. Просто мы не будем сразу как бы соглашаться. Мы посмотрим, как
Мария, Мария тоже указала, что сердце. И Наталья пишет, чуть выше груди. Ну вот сейчас только сигнал, видимо, дошел, и люди начали писать. И Ольга написала. Очень трудно это сделать, потому что получено столько знаний, что я нахожусь в сердце, что ум сразу говорит, показывает туда. Но, видимо, Ольга как-то сомневается. Елена написала, я бы указала на область третьего глаза, но знаю, что я в районе сердца. То есть уже знания какие-то есть. Ирина указала в центр груди. А слушатель или слушательница, которая назвала себя Женьшень, указала в районе солнечного сплетения. Елена написала район мечевидного отростка. Вот я, честно говоря, даже не знаю таких анатомических подробностей, где это. Вика написала в области груди. Ну, я думаю, этого достаточно.
Да, это очень интересно, потому что, когда мы проводили этот эксперимент вместе... То есть я видел людей перед собой, там было около 40 человек. Они сидели, и они закрыли глаза. И я сам не ожидал такого эффекта, когда все по очереди начинали делать такое движение. Как? Все начинали руки поднимать, и я думаю, вот что происходит, интересно. Я не утверждал, что это так. Мне просто было интересно посмотреть, как люди будут действовать. И знаете, просто в обыденной жизни, когда мы общаемся, как мы говорим, это ты мне сказал? Ты мне сказал? То есть это ты про меня говоришь? Знаете, как мы вот угадали? Это ты кому? Ко мне обращаешься? И палец у нас инстинктивно просто направляется в эту сторону.
Да, Никита, просто не все сейчас видят вас. Некоторые слушают просто эфир радио, а некоторые видео.
Да, то есть я
тому, надеюсь, что... разобрались.
Знаете, как человек, он бьет себе в грудь. Это ты мне сказал, да, или он тычет свою грудь пальцем? Это так вы вспомните себя, как вы проявляете какое-то чувство, может быть, и таким образом действуете. Это интересно, что живое существо как бы... Я там внутри нахожусь, и не надо меня беспокоить своими высказываниями. Вот я там. И веды также утверждают, что живое существо находится в области сердца. Это интересно. Мы не говорим, что я вот рука или нога, или я голова, или я еще что-то. То есть мы на собственном опыте приходим к тому, к выводу, к тому, что действительно это совпадает. Уже на этом уровне мы готовы согласиться. На уровне вот хотя бы вот этого эксперимента, правильно? И также мы можем много экспериментов на самом деле ставить. Может быть, не в рамках, конечно, нашего вебинара. Я вот что еще подумал, что у нас, помните, мы говорили о цели, да? То есть наша нынешняя вот встреча, она предназначена для того, чтобы каждый слушатель подумал, просто задумался о том, вот я сейчас строю свою жизнь на основе какого-то знания, которое я получил в прошлом. А почему я верю, что это знание для меня хорошо? Почему я не могу, почему бы не подвергнуть его проверке? Почему бы не проверить, вот, какие есть еще альтернативы? Разве только так можно жить? То есть это ключевая задача. Мы не хотим утверждать веды как абсолютную истину сейчас. Мы не хотим сказать, что станьте все последователи вед. Мы просто говорим о том, что каждый пусть задумывается сам. Что интересно, что веды не настаивают на том, чтобы человек действовал так или иначе. Они как бы побуждают человека внутренне действовать. Внутренне. То есть свобода выбора живого существа, живое существо начинает применять свою свободу выбора и таким образом применяет это знание. Это главное. Важно, чтобы живое существо, соприкоснувшись со знанием, сделало выбор самостоятельно. То, что оно на своем собственном опыте убедилось в истинности этого пути. Иначе это может превратиться просто в ритуал какой-то. Делай так, как есть интересная история о том, как однажды молодая девушка выходила замуж, и ее мама делала все для того, чтобы устроить эту свадьбу. И что они делали? Они, значит, совершали там, приглашали гостей, накрывали на стол. А затем дочка увидела, что мама, там видела, как была черная кошка, и мама не знала, что с этой кошкой делать, она засунула ее в кувшин и закрыла. Ну что, гости уже шли, были, торопилась, она не знала, что этой кошкой делать. И вот время прошло. Уже эта дочка выдает свою, она уже стала матерью, выдает свою дочь замуж. И она вспоминает, что же делала ее мама, когда готовила ее к свадьбе. Она сделала все то же самое, вспомнила, ах, да, похоже, была еще кошка. Так надо срочно найти кошку. Черная кошка была, да-да, и мама засунула ее в кувшин, да, это очень важно. И она тоже ее засовывает в кувшин. И так вот из поколения в поколение люди засовывают черных кошек в кувшины, не понимая, почему они это делают, зачем. То есть это ритуализация или механичность восприятия знания. Очень важно, чтобы каждый внутренне сам сделал этот выбор, сам был исследователем, исследователем собственной жизни. Иначе будет, это будет очередной, как бы мы поставим очередную галочку просто. Вот я еще слушаю Веда-радио, я слушаю ведические вебинары, я продвигаюсь. Но если я внутренне не иду к этому, внутренне, моей внутренней потребности в этом нету, это будет просто информация. Интересно еще вот по поводу ведической мудрости. Мы сказали о том, что важно соприкоснуться с личностью, чей разум совершенен и чьи чувства совершенны, так как наши чувства и наш разум несовершенен. И интересно, что вот давайте просто представим на секунду вот тот мир, который описывает Веды. Говорится, что есть абсолютная истина или живое существо, которое является творцом всех вселенных, является источником всего. И вот это живое существо, которое, казалось бы, обладает полной властью над всем, что имеет, никогда не заставляет ни одно самое маленькое живое существо действовать по его, как бы, повелению. То есть оно каждому оставляет свободу выбора. Каждому живому существу. И вот это маленькое живое существо, находясь в огромном мире, пытается с помощью своих маленьких органов чувств понять все это творение. Представьте маленького муравья, который ползет по руке человека. И этот муравей рассуждает: да, я, наверное, ползу по холмам, по белым холмам, куда-то я ползу, мимо каких-то деревьев, так он видит волосы. И также это маленькое живое существо, оно думает: о, наверное, я вижу вот это или вот это. Но очень маленькое. И интересно, что в принципе, доказать существование вот этой личности невозможно. Так же, как невозможно его опровергнуть, существование этой личности. То есть, если мы утверждаем, как принято говорить, что это Бог, да, или Творец, или Абсолютная Истина, или Бхагаван, как утверждают Веды, мы не можем доказать или опровергнуть его существование. То есть, в принципе, мы можем получить знание об абсолютной истине только от него. То есть, это как бы вопрос внутреннего откровения, внутреннего озарения. Как обычно с этим часто соприкасаются люди творческие, когда они что-то делают, и из них просто вот они, как мы были 2 года назад в Париже, в Лувре, и там вот эти картины эпохи Возрождения. И понятно, что это невозможно просто вот, имея представление о сочетаниях цветов, просто зная, что вот сюда нужно положить мазок такого цвета, сюда мазок такого цвета, получится это произведение. Потому что тот объем знания даже, который идет просто от картины, то впечатление, которое идет, это может быть результатом только откровения. Человек просто увидел это. Как вот мы недавно с дизайнером обсуждали один проект, и мы не знали, как вот подойти к определенному вопросу. И вдруг: вот давай сделаем так. И можно сказать: я придумал. Да что я придумал? Я до этого до секунды не знал, что там будет. И вдруг мне открылось просто изнутри: вот будет так, и все. И я уже присвоил это. Да, это я придумал. Но это не я придумал, мне просто позволили увидеть. Поэтому вот эта позиция, что я просто с помощью своих размышлений, с помощью своих органов чувств, я сделаю какой-то прибор, как я вылечу за пределы атмосферы Земли и проверю, есть ли Бог там или нет, как Юрий Гагарин вылетел, значит, и сказал всем: Бога я не видел. Ну, собственно, все: ну, Бога нет, Гагарин не видел, значит, нет. Значит, все нормально. Как бы, все, верной дорогой идем, товарищи. Вот, а непонятно, что, насколько вообще далеко мог Гагарин видеть? И что, как он имеет представление об этой абсолютной истине? Непонятно вообще. Что он, как если я вам скажу, вот представьте, что вы не знаете, что такое магнитофон. Я вам скажу: пожалуйста, принесите магнитофон. Что вы мне принесете?
Ну, я очень сильно задумалась.
Да, да, вы задумайтесь и скорее переспросите, а что такое магнитофон?
Что это?
Да, да, да.
Граммофон.
Да. Одним словом, вы можете даже мимо пройти этого магнитофона. Вы должны зайти, можете, в магазин с магнитофонами, но так и не принести мне его, если вы не знаете, что это такое. Так же и с абсолютной истиной, с источником всего. Если мы не имеем представления об этом, то как мы можем утверждать, что мы видим или не видим его? Допустим, веды сравнивают закат с одеждами Бога. Что вот этот прекрасный закат – это одежда Бога. И духовный человек, он видит в этом абсолютную истину. Видит источник всего. Да, он не сомневается в этом. Поэтому вот эта сама мысль о том, что я с помощью своих чувств, с помощью своих размышлений могу понять существо гораздо более могущественное, существо, которое является, собственно, источником меня, то это очень гордая позиция такая. Я могу что-то понять. И даже мы не сентиментально к этому подходим. Не просто, что нет, ты не можешь понять абсолютную истину, просто верь. Нет, мы сами видим, что наши чувства несовершенны. Мы сами видим, что наши размышления несовершенны. Столько разных концепций, что вот так вот жить и так жить. Вот делай это, делай то. Поэтому мы говорим, я тоже думал, но вот у людей возникнет сомнение. Но ведь вы тоже утверждаете, что нет, поверьте, веды. Чем вы лучше других, одним словом? А вот ключевое качество вед в том, в их практичности. То есть, это главное для нас. Не имея способности, не имея возможности довериться всему ведическому знанию, мы можем проверить какие-то небольшие, как бы небольшое какое-то знание. Если оно практично, у нас возникает доверие к тому, что уже невозможно проверить чувствами. То есть йог, он просто медитируя в Гималаях, испытывает внутреннее очень глубокое удовлетворение. Ему не надо ни у кого спрашивать, правильным путем или неправильным он идет. Он просто изнутри получает это знание. Эта способность есть у каждого. Источником знания является абсолютно истина, или Бог, да, верховное живое существо. И оно находится в сердце. Так вот вы указали, что есть живое, как вот вы на себя указали в сердце. Там же говорится, что находится верховное существо. И оно просто, оно является источником знаний. Вспомните свои моменты в своей жизни, когда вы не знали, и вдруг потом начинали что-то понимать. Озарение к вам приходило. Но ведь вы до этого бились часами об стену. Как же, как я вот с другом общался, он у меня друг, он занимается созданием логотипов. То есть это очень сложная форма творчества, когда нужно на очень маленькой площади выразить всю суть, как бы, или фирмы, или товара, или просто человека. В одном просто символе. Очень сложно. И так вот он бьется часами над этим, бьется и не может. Он уже все перепробовал, тысячи вариантов. И в какой-то момент, надо сделать так. Ну как, он бился он днями и ночами бился, не мог придумать. Открылось просто озарение, изнутри ему позволили это увидеть. Поэтому вот это знание, когда человек начинает доверять ведам, он начинает просто обращаться к этой личности и спрашивать, я не могу ничего понять. Позволь мне увидеть, как устроен этот мир. Я уже благосклонен к тебе, потому что я вижу, что все, что сказано в ведах, практично. Я могу это проверять. Это приносит мне успокоение, радость. Если эти законы, скажем так, да, то приносят мне удовлетворение, то, наверное, составитель этих законов также не деспот. Ну, просто исходя из логики, да, мы можем. То есть это какое-то существо, которое благоволит мне. И в Бхагавад-гите вы можете сами посмотреть, что утверждается, что абсолютная истина – это друг всех живых существ. Друг каждого. Друг ваш, Олеся. Друг каждого, кто слушает Веда-радио. Друг каждого. Поэтому вот эта позиция «я могу понять сам» – это гордая позиция. И когда человек обращается, позволь мне что-то увидеть, ему начинает просто изнутри приходить знание. Не надо напрягаться. И он испытывает это счастье. От того, что он соприкасается с такой могущественной и благосклонной личностью, дружеские отношения появляются. Это очень интересно.
Хорошо, что у каждого из нас есть такой друг.
Это да, это очень хорошо.
Но у нас есть еще вопросы от слушателей.
Здорово, давайте.
Мы вопросы. Можем их зачитать, да? Давайте. Вот Мария с Украины нам написала: «Добрый день. У меня вот какой вопрос. Когда веришь, сомневаешься, Вопросительный знак, это, видимо, вот такой вопрос. У меня, например, так постоянно. Возникает много вопросов, постоянно все поддаю сомнению. И, следовательно, если сомневаешься, значит, не веришь. Это такой вопрос. И далее уточнение. Я боюсь сделать оскорбление, потому что часто думаю, что лучше вообще не практиковать, а то кармы за апаратхи не оберусь. Ну, то есть какие-то оскорбления боится. Мария.
Итак, давайте по частям. Первый вопрос заключается в том, что если я верю, то есть если я верю, то я не сомневаюсь, вопрос.
Когда человек верит, это нормально, если он сомневается, я так поняла. И если, то есть Мария очень сомневается и боится за какие-то действия, боится, что какие-то ее действия будут оскорбительными. И, видимо, она боится во что-то верить или практиковать, вот я так понимаю. Это нормально, когда человек верит и сомневается? А если, может быть, когда сомневается, это значит, он не верит? Я надеюсь, понял, да. Я вас не окончательно запутала.
Вы меня окончательно запутали, но я разобрался.
Все, хорошо, я помолчу.
Спасибо, Лиз, да. То есть, смотрите, сомнение – это нормально. Вот мы же тоже строим общение таким образом. Мы не просто утверждаем. У каждого слушателя может быть резонное сомнение. А почему вы то, что вы говорите, это верно? Это нормально. Сомневаться, не верить всему, что говорят. Вот там говорят, МММ – это хорошо. Я не верю. Может, я знаю там что-то, да, например, об этом. Ну, просто пример. Или получается, что если я сомневаюсь, потом проверяю, и если я получаю правильный результат, то зачем сомневаться дальше? Это уже признак, то есть это уже недостаточность разума. То есть если я получил подтверждение, что это верно, что вот в банке мед, а не масло, сколько мы уже можем не сомневаться в этом? Можно уже смело говорить, там мед. Зачем продолжать сомневаться? Зачем путать людей? Нет, я проверил, все, там мед. Пожалуйста, кушайте. Нет, я не знаю. Вот я вот, конечно, знал, что вот вчера был мед, но, может быть, сегодня уже не мед. Я вот буквально 5 минут знал, что это мед, а сейчас я уже не знаю. То есть, видите, мы смеемся над этим, да, примером. Поэтому сомнение – это нормально, но сомневаться всегда – это уже ненормально. Потому что если уже я проверил, говорится, что для сомневающегося живого существа нету счастья ни в этом мире, ни в мире ином. То есть, если я всегда продолжаю сомневаться, несмотря на полученный опыт, надо задуматься о том, а к чему я стремлюсь тогда вообще, почему, чего я, собственно, боюсь. А дальше часть вопроса была связана, похоже, про оскорбление, и там было сказано, что, может быть, мне вообще не заниматься практикой, да. Я так понимаю, какой-то духовной практикой, может быть, мне, потому что я какие-то могу получить реакции, если я буду делать что-то неправильно, да? И вот это интересно, это вот мы сейчас, это немножко в другой сфере вопрос. Это ум, внутренний ум, он придумывает, он говорит, смотри, вот ты сейчас занимаешься духовной практикой, хорошо, а если ты ошибешься, представляешь, какие реакции будут? Лучше не занимайся духовной практикой. Переводим это на язык русский. Вот ты становишься лучше, у тебя какие-то принципы появляются, ты становишься чище, у тебя качество становится лучше. Но вдруг ты совершишь какие-то, что-то ты ошибешься. Лучше не становись лучше, лучше не меняйся. Не надо этого делать. То есть, понимаете, если какой-то процесс, еще проще пример. Я встаю в душ, то есть я заморался, я встаю в душ, я начинаю очищаться от этого. Я могу подумать, а если я что-то сделаю неправильно, находясь в этом душе? Лучше, я, конечно, становлюсь чище, но я сомневаюсь. Я боюсь кого-то оскорбить. Я выхожу из душа, но тогда я не стану чище. Поэтому задача просто понять. Вот мы говорим об этом не просто ритуал выполнять какой-то и бояться непонятно чего. Потому что страх – это отсутствие знания просто. Я не знаю об этом предмете ничего, и поэтому я боюсь. Соответственно, если я буду знать об этом предмете, я не буду бояться. Поэтому нужно внутренне обрести знания и не механично выполнять что-то, а осознанно. Тогда вот эти сомнения, они будут развивать разум. То есть это сомнение – это вообще свойство разума. Человек сомневается, задает вопрос, получает ответ, утверждается в этом, продолжает действовать. Таким образом он совершенствуется.
Спасибо. Еще несколько минут, я думаю, мы уделим нашему эфиру. Вот как раз только я хотела объявить о том, что можно еще позвонить и задать свой вопрос, и воспользоваться удобным моментом оставшихся минут. И вот как раз у нас раздался звонок. Розалия у нас на связи. Здравствуйте.
Здравствуйте. Что-то я только не могу выключить радио.
Да, радио вам нужно выключить, Розалия, а общаться с нами просто по скайпу. Вот если вы сейчас меня слышите...
Я вас слышу.
И мы вас тоже слышим. Радио получилось выключить, да?
Да, я получилось.
Пожалуйста, ваш вопрос.
У меня такой вопрос. Когда я начала заниматься ведами, то у меня все в жизни стало улучшаться. Настолько прям, ну, во всех, и материальных, во всех их ипостасях, так скажем. А тут я услышала, что когда... Ведами занимаешься, если бывают неприятности, значит, это, ну, нормально. Я теперь не знаю. Может быть, я что-то делаю не так. Получается, что должно быть не всегда хорошо.
Помогите разобраться, Розалии.
Да, давайте вы мне еще поможете разобраться в вопросе, потому что мы, конечно, хотим... понять, в чем возникшая сложность. Сейчас я, к сожалению, не очень понял, в чем именно сомнение, Розали, в чем
вот
именно вопрос.
Я начала заниматься ведами, и у меня все в жизни стало улучшаться.
Так, хорошо.
Материальные стороны там, вот, ну, как бы деньги сами пошли ко мне. Я, конечно, стала читать мантры там.
Супер. Начали читать мантры, деньги пошли, супер.
Ну, то есть, Розалия боится, что это будет препятствие.
Слушаю других каких-то авторов, они говорят, что когда начинают заниматься и начинаются неприятности, то значит это хорошо. А у меня нету неприятностей, понимаете? Значит, я думаю, может, я что-то правильно делаю.
Я понял. То есть вы, не видя препятствий, как неприятности на своем пути, думаете, может, я делаю что-то не так?
Да, да.
Проблемы быть вообще, а у меня все хорошо.
Ну, некоторые авторы и так утверждают, что должны быть, что проблемы – это нормально.
А, нет, смотрите, если утверждают, что проблемы – это нормально, что такое утверждение. Но если говорят, что у тебя непременно должны быть неприятности, то это ненормально. То есть нет такого утверждения, что жизнь твоя должна непременно катиться под гору, да, ты должен падать и разбивать себе лоб. Это главный признак твоего совершенства. Нет такого утверждения. Но отношение духовного человека, идущего путем самоосознания к проблемам, он видит в этом всегда уроки только. Он не видит в этом проблем. Это урок, я стану лучше. Я постараюсь обучиться этому и идти дальше. Понимаете?
Я понимаю, да, спасибо большое. Я просто испугалась в том, что как будто бы я, читая мантры, выпрашиваю деньги, получается так.
Это хорошо, что, видите, вы, ваше сердце очищается, и вы видите, что не все желания, которые у меня есть, возможно, чисты. Не все, что я прошу, возможно, хорошо для меня. И человек, как бы достигший совершенства, как описывается, как говорится, в ведах, он ничего не ждет от Бога. Он жаждет только одного, он думает о том, каким образом я могу ему послужить. То есть... Он думает только о том, как вот в этих дружеских отношениях наших я могу что-то сделать для своего друга. И это очень чистые отношения. Там нет корысти. То есть корысть – это значит, я общаюсь с кем-то только для того, только потому, что у него что-то есть, чтобы мне дать. А самые чистые отношения, когда мне нужна личность, а не то, что он может дать. Поэтому, ну, это путь. И я думаю, нормально, что вначале есть какие-то желания. Постепенно вы сами будете видеть, сами будете внутри понимать, что полезно для вас, и что уже как бы оскверняет ваше сознание. То есть путь, то, что мы говорили, человек, находясь в душе, он очистится от ненужного, и когда как душа начнет понимать, в чем его главная необходимость.
Так что это нормально. Благодарю вас.
Вам спасибо.
Спасибо, Розали, за вопрос. И, конечно, спасибо Никите за весь этот эфир. Не только за ответ на этот вопрос, но и за те знания, которыми вы сегодня с нами поделились. Это была первая совместная работа студии «Вебинары Золотого века» и «Ведорадио». Я уверена, что обе аудитории подружатся, всем будет интересно. Будем продолжать так по возможности. Никита, вам спасибо. Я думаю, что мы еще услышимся с вами.
Спасибо вам.
До свидания.
До свидания.